Это радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Это редчайший случай, когда мы обсуждаем интервью, в котором главный предмет для дискуссии заключает в себе не ответы собеседника, а вопросы журналиста. Обозреватель журнала «Медведь» Игорь Свинаренко побеседовал с бывшим начальником бывшего советского разведчика, который остался на Западе, имя начальника Валерий Калинин, имя разведчика Владимир Резун. Сейчас он больше известен как писатель Виктор Суворов. Итак, в интервью журнала «Медведь» под названием «Как Суворов предал родину» Калинин вспоминает события, которые предшествовали побегу Резуна, и оценивает его поступок. Он его, разумеется, не одобряет. Однако же все это без истерики и лишнего пафоса. Однако журналиста такое спокойствие по отношению к предателю родины не очень устраивает. Он требует крови. Послушайте фрагмент этого интервью.
Что значит нереально похитить Резуна? Ваши ведь похищали людей на Западе? Чтобы военная разведка вывозила и похищала своих людей, я таких случаев не знаю и не верю в это. Значит, Калугин и Резун и дальше будут красиво жить на Западе, ни в чем себе не отказывая. Им не надо беспокоиться, никто их не выкрадет. Нет, такое было, но при Сталине. В 1978 году вопрос об уничтожении предателей в военной разведке не ставился. Вы думаете, что их надо оставить в покое? Абсолютно точно. А, по-моему, возмездие должно быть. Почему? Как почему? Ну что же это? Наши перебежчики будут жировать в Лондоне. А если возмездие, то будут думать, найдут гады. Нет уж, лучше не предавать. Я за другой подход. Мы приняли присягу, мы любим страну и свою службу. Зачем же куда-то ходить? Только из страха служить? Нет, из любви к своей стране, верности присяге. Может, все проще, просто кадров и средств на такие операции нет? Этим вопросом я не владею. Вы между собой не обсуждаете, что надо бы их выкрасть и привезти сюда? Ни в коем случае, в нашей стране сейчас другой политический климат. Или поехать туда и там грохнуть? Конечно, нет. Почему? Это мой самый главный вопрос к вашим людям. Как такое можно терпеть? Мы, как военная разведка, такими операциями не занимаемся. И я считаю, что и не должны заниматься. Военная разведка не карательный орган. А кем тогда Калугин был? Начальником управления внешней контрразведки. Неплохо. А сейчас водят экскурсии по Вашингтону. Название тура что-то вроде «Шпионских страстей». И не прячется, и внешность не меняет. Хотя да, он же не ваш, а комитетский. Тут к вам нет претензий. А если бы вы встретили Резуна на улице, в Англии, например, то что? Если бы у меня был пистолет, я в него все равно не стал бы стрелять. Он идет, я иду, мы проходим мимо друг друга. В 1996 году, будучи уже гражданским человеком, по линии Российского союза промышленников и предпринимателей, я был в Лондоне, но Резуна не искал, чтобы с ним расправиться, и такой задачи мне не ставили. Я этого не понимаю, почему? А что вы считаете, что я должен был с ним поздороваться? Застрелить? Нет, вывести в Москву, судить и наказать. «Ну как же нет? Вы же военный человек. Я не могу быть судьей и палачом в одном лице. Я не вправе распоряжаться жизнью другого человека. Разве это палачество, когда военный человек убивает предателя? Вот я этого не понимаю. И, наверное, поэтому я гражданский человек, а не с вами».
Это был фрагмент интервью, который называется «Как Суворов предал родину». Интервью брал Игорь Свинаренко у Валерия Калинина, бывшего начальника Владимира Резуна, ныне писателя Виктора Суворова. Итак, кого следует считать предателем родины и что считать родиной? Тоже хороший вопрос возникает при этом. И разделяете ли вы позицию Игоря Свинаренко насчет того, как поступать с теми, кого он или вы считаете предателями? Я, наконец-то, представляю вам участников нашего разговора. С вами в студии главный редактор журнала «Медведь», писатель Борис Минаев, который несет полную ответственность за все, что печатается в журнале. Здравствуйте, Борис. С нами на связи с Украины или из Украины, кому как больше нравится, обозреватель этого издания Игорь Свинаренко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Слышно нас хорошо, и вас тоже, я уже вижу, что связь есть. С нами на связи из Лондона, к сожалению, приболевший немного, но согласившийся, тем не менее, участвовать в нашем разговоре, бывший разведчик, а ныне писатель Виктор Суворов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я вас буду по-разному звать, то Владимир Богданович, то Виктор Суворов, вот так
да,
вот.
Да, так уже
уже так привыкли, так
да,
и будем.
Привыкли.
Да. И заочно в нашем разговоре примет участие член Совета по внешней оборонной политике, бывший военный разведчик Виталий Валерий Шлыков, он сейчас принимает зачеты у студентов, но он записал, мы записали его мнение по поводу этого интервью, он все скажет, свой профессиональный вердикт он также вынесет. Итак, я бы, вот кто ближе, того и спрошу. Борис, вы первым читали этот текст, вас это, конечно же, не шокировало ни на одну минуту, потому что это ваш товарищ, коллега, что вы должны удивляться тому, что он там спрашивает, тем более, что жанр, ну вот,
Синоленко... Почему не шокировало?
Ага, вот... Нет, все за вас рассказал уже в первую минуту, извините.
Нет, просто есть тексты очень простые такие, вот, а есть тексты сложные, и они хороши именно тем, что это сложные тексты, в которых, где от читателя требуется такой же, в общем, интеллектуальный труд, как от писателя. Вот тексты Игоря Синоренко, они всегда такие, хотя по форме это, в общем, как правило, интервью. И в данном случае тоже возникает несколько таких вот действительно таких провокационных или таких очень сложных, неоднозначных пластов в этом интервью. Один из них такой. Дело в том, что поговорить с человеком, который вот реально работал в советской разведке, удается далеко не каждый день. Тем более поговорить откровенно, тем более, если это начальник нашумевшего Виктора Резуна.
И Владимира Резуна
Виктора Суворова, да, Владимир, простите, да. Пожалуйста.
Ничего, я уже умею,
немного волнуюсь, такая тема, да.
Да.
Вот, значит, и мифология о том, что разведка уничтожает своих агентов, это и есть предмет этого разговора, значит, насколько эта мифология соответствует действительности. И мифологию это создают не только американские фильмы, в которых своих агентов разведка уничтожает просто. Ну, это как бы произведение искусства. Мифологию эту создавал и сам Виктор Суворов в своих книгах. Мифология, она настолько сильная, что непонятно, где она кончается и где начинается как бы реальная жизнь. Поэтому интерес интервьюера к этой теме мне совершенно понятен. И этот кусочек, конечно, надо рассматривать не сам по себе. Он ведь напечатан не отдельно в журнале, он напечатан вместе со всем интервью. Дело в том, что мы знаем только одну версию перехода Виктора Суворова на
сторону врага.
На ту сторону. То есть его бегство, его исчезновение, там называйте как хотите. А эта версия изложена в его книгах. То, как это было со стороны людей, которые вместе с ним вот реально работали, там, в Москве или в Женеве, значит, мы были его коллегами, мы никогда не знали. Здесь это абсолютно сенсационная штука, она изложена очень подробно.
Очень подробно. Я хочу сразу сказать и очень похвалить, потому что действительно очень замечательный разговор, внятный, большой. Почему я и хочу? Я ведь отдельно рассматриваю, потому что это тема для дискуссии. Все остальное – это тема для разговора, именно для информации. И информация состоит в том, что до сих пор Валерий Калинин не понимает, почему он остался. Он рассмотрел разные варианты развития событий. И точно сам начальник Владимир Резна не знает, что же произошло с его подчиненным.
Ну, да, потому
это
что,
ценный, конечно,
потому что
материал.
Есть факты, которые, ну, как бы противоречат тому, что изложил Виктор Суворов. То есть разгром в его квартире, я не знаю, вот будет ли он сам это отрицать. Тут какие-то детские крики, которые слышали соседи. То есть вначале наша разведка рассматривала версию о похищении. Вот, и она как бы сильно противоречит тому, что написал Виктор Суворов.
Да, я, Борис, вот перед тем, как уйти на анонс, все-таки тем не менее предлагаю, это очень интересная тема, что же на самом деле произошло с Суворовым. В этом интервью это, об этом очень интересно говорится. Но мы, если успеем, спросим его, как было на самом деле по сравнению с тем, что рассказал Игорь Свинаренко, Валерий Калинин. Если успеем. Но я все-таки считаю, что отдельно сейчас мы обсуждаем вот эту тему, как поступать с предателями, иначе мы просто ничего не успеем. На анонс уходим.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы, в котором обсуждаем интервью, данное Валерием Калининым, бывшим начальником бывшего разведчика Владимира Резуна, Игорю Свинаренко. Игорь Свинаренко утверждает в этом интервью, по крайней мере, убеждает и подсказывает, как поступает с перебежчиками, поступать надо жестко с его точки зрения. Я, Игорь, хочу вот вас спросить. Конечно, ну, мы понимаем, что такое журналистская провокация, можно человека подначивать, то, конечно, когда вы там один вопрос задаете, вторую реплику, третью, ну ладно еще, но когда вот так долбить в одну точку, это уже позиция. Поэтому правильно я говорю, что мы сегодня обсуждаем вашу позицию по этому поводу. Это позиция?
Ну, пожалуй, да, пожалуй, это позиция. Но она только без пафоса, не в таких терминах, что измена родине, возмездие, там.
Ага, в каких?
Посягательство на святыню. Но в терминах в других, в том, что если офицер спецслужб перешел на сторону противника, то уважающая себя спецслужба, она должна как-то решить с ним вопрос, ликвидировать его. Ничего личного у меня нет к Резуну. Книжки он пишет неплохие, какие-то читал. Даю ему высокую оценку. Они забавные. И, кстати, многие люди с советской стороны, они тоже впоследствии таки признали, что СССР первым хотел напасть на Германию. И, собственно, что в этом плохого?
Подождите, Игорь, но если Владимир Калинин выполнит ваши наказы, он же перестанет книжки писать. Вам не жалко этого писателя потерять вот так вот?
Нет, ну, знаете, если... Вот израильские спецслужбы, когда они убивают своих противников в разных странах, привозят их, судят и так далее, это, мне кажется, пример хорошей работы спецслужб. И мне кажется, позиция Калинина, ну, какой-то неправильной и слишком вегетарианской. В конце концов, что такое разведка? Это же не институт благородных девиц, знаете. Это не правозащитники, понимаете. Это не носители либеральных ценностей. Я извиняюсь, это же не мальчики в розовых штанишках. А я считаю, что... Ну, так вы знаете, до чего договоримся? Что мы вообще упраздним военную разведку, и у нас люди будут звонить и писать заявление участковому. Да? Знаете, просим вас смотреть. Нам кажется, что дядя Вася шпион. Знаете, там в конце концов они перестанут воровать и там секретные планы противника. Скажут, нехорошо воровать. Это нарушение Уголовного кодекса, соответствующей статьи. А мне кажется, что ну, если человек работает в спецслужбе, да, и с гордостью об этом рассказывает, а в это время не то чтобы изменники родины, там, предатели, пусть они между собой разбираются, а в это время перебежчики, их товарищи бывшие, там, с какой-то секретной информацией, ну, хотя Калинин уверяет, что у Резуна не было секретной информации, где-то разгуливает на свободе, то надо написать заявление, сказать, прошу освободить меня от должности в связи с профнепригодностью. Я перехожу в институт благородных девиц. Понимаете? Мне не нравятся такие спецслужбы. Для чего же они нам тогда нужны? Как там бюджеты пилить и покупать кровати по 30 тысяч долларов? Или это, по-моему, МВД было? Ну, тоже спецслужба. Они первые. Как на джипах ездить? Они опять же первые. А как... взять и найти противника. Понимаете, вот если бы я был, например, там, я чекист, да, и вдруг, да, переходим плавно к Калугину. Нет, а знаете, вот Калугин ходит по Вашингтону, насвистывает, неплохо себя чувствует. Я бы сказал, друзья, я сейчас либо снимаю себе погоны и выхожу из комитета. Я говорю, все, мне стыдно. Либо я еду и решаю с ним вопрос там.
Игорь,
пусть
простите,
пожалуйста. Это за свой счет, понимаете?
Да. Игорь, а вы знаете, а вот ваша коллега там, ее в тюрьму посадили, потому что она шантажировала, ваш коллега журналистка из интернет-издания шантажировала людей компроматом, ее посадили в тюрьму, и правильно там, допустим, на мой взгляд. А вы должны теперь перестать заметки писать в газету, пока она в тюрьме сидит, или вы туда прорвете ее убивать? Чтобы так вот, чтобы просто такая мразь не пачкала нам масс-медиа.
Нет, ну что это? Нет, это из другой, мне кажется.
Из другой, хорошо.
Да, мне кажется, из другой.
Тут непонятно, почему из другой, но тем не менее, да, хорошо.
Ну, потому что А чекист и там разведчик, он должен делать свою работу, журналист свою, видите?
Да, но закон-то писан для всех. У них свой закон, который сегодня не позволяет уничтожать разведчика на территории чужого государства. У журналистов свой закон, который не позволяет вам прийти и расправиться с ней вот в индивидуальном порядке.
Что вот эта девушка, журналистка, да. Она... нарушила некие правила журналистики и, собственно, вот ее наказывают. Mm-hmm. А в данном случае у нас и спецслужбы, они нарушают, собственно, правила. Они для чего созданы? Обеспечивать безопасность, а не соблюдение законов. Вы понимаете, это разные вещи.
Ну да, но я-то привела просто пример.
И вот в данном случае от нашего особиста говорят, знаете, нам вот сказали, что нехорошо нарушать закон. Что из этого следует? Из этого следует, что мы отказываемся обеспечивать вашу безопасность. Я говорю, ну давайте мы закроем тогда вашу контору, раз вы такие умные.
Хорошо. Я просто, вы знаете, я еще вам хороший...
Вот
вам...
по дробинку. Вот, по дробинку.
Игорь.
По дробинку защищает идеалы либерализма.
А он защищает.
Прямо в следующем номере журнала «Медведь».
Его, а не чекистов, которые притворяются... розовыми зайчиками.
Хорошо, Игорь, я просто вам еще хороший позитивный пример привела, что когда журналист сидит, а бывает, что он не сидит и продолжает безобразничать на своем рабочем месте, и тем не менее мы все при этом продолжаем с ним работать, хотя все про него знаем. Еще раз говорю, что закон, собственно говоря, писан для всех один, может быть, там с какими-то подзаконными актами. Борис кивает головой, говорит, нет, не один.
Значит, о чем идет речь? Вы все-таки, я смотрю на эту ситуацию со стороны.
Да.
И я вижу ее таким образом. Значит, существует такая область деятельности – разведка и контрразведка. Мы ничего не знаем о том, чем они там занимаются. Вообще ничего.
Да.
Это такая область деятельности. Лена, я сейчас одну секундочку. Значит, мы ничего не знаем, в чем состоит их работа, что они делают. Это вот, ну вот в журналистике люди должны уметь писать, задавать вопросы, а там люди должны уметь хранить свои секреты, иначе эта профессия перестанет иметь смысл. И когда мы, наконец, имеем возможность что-то спросить, не то, что они нам сами хотят рассказать, как Виктор Суворов, а мы можем что-то спросить. Мы хотим узнать, правда ли это, что они вот... До 78-го года они наказывали своих агентов, а после 78-го не наказывали.
Да.
Вот мы хотим это узнать. Это, в общем, пример нормальной журналистской любознательности, Лен, больше ничего.
Нет, но это же неправда.
Правда?
Да нет, даже Игорь согласен, что неправда, а вы за него рассказываете, что он вообще не по этому делу. Нет, это неправда, это не просто любознательность. Он человек воспитывает, он говорит, вы не прав, товарищ, там такое-то, надо по-другому поступать.
Но он себе представлял разведку именно таким образом, потому что мы ничего не знаем о разведке.
Игорь Свинаренко, все рассказали, как поступают.
Вообще вот работа разведчика, она моральна?
Слушайте, я сейчас...
Воровать чужие секреты.
Послушайте, Борис, вы нас все время хотите, вы хотите объять необъятное. Мы должны поговорить о сущности работы разведчика, о том, какие события происходили с Резном. Все это страшно интересно. Но, тем не менее, он ставит вопрос о том, как поступать с предателями, с его точки зрения. И он свою позицию очень ясно выражает в этом интервью. Это позиционное абсолютное интервью. Слушайте, короче говоря, вот пока... Владимир Богданович, вы нас извините, что мы вам до сих пор не передаем слово. Извините.
Да,
но я хочу, перед тем, как уже вам передать слово, чтобы вы послушали мнение Виталия Шлыкова. Это член Совета по внешней и оборонной политике. Он бывший разведчик, которого я спросила, как он вот оценивает такую позицию, которую выражает, высказывает, я говорю, главным редактором на страницах его издания, Игорь Свинаренко. Пожалуйста, послушаем.
Вопросы и мнения Свинаренко, мне кажется, эмоционально наивными, порождены, наверное, воспоминания 30-х годов и других славных дел, когда шпионов и агентов истребляли, как тараканов, части своих. Ну, в общем, если с профессиональной точки зрения, то это, конечно, по крайней мере, непрактично. Даже предатели определяют это обычно суд, и не всегда он бывает объективный, все равно лучше иметь их живыми, чем мертвыми, потому что они все-таки носители информации, и точка зрения на их деятельность иногда может и меняться. Но обычно требуют смертной казни для перебежчиков и предателей, или обывателей в порыве патриотизма, или сами спецслужбы, которые они предали, которым важна даже не столько месть, сколько концы в воду иногда опустить. Поэтому лучше и практичнее всего приговаривать их или к пожизненному, или длительному заключению, как это обычно и происходит. Кстати, контрразведка, в том числе и КГБ, обычно не настаивает, наоборот, пытается оградить от смертной казни разоблаченных шпионов по чисто практическим соображениям. Смотрите, что вокруг Пеньковского, какая свистопляска опять возникает. Некоторые уже утверждают, что это был засланный казачок, суперпатриот и так далее. И возможности, конечно, в этой мутной воде блистать пером большие. Поэтому тут, наверное, у Свинаренко и корыстный интерес эту тему муссировать, предательство и дальше. Вот такое, непрактично, вот это самое главное. А наказывать надо, и наказывать сурово, что Библия предписывала с предателями обращаться. Морально его осуждать всячески, не более.
Ну, бедный как раз тут Свинаренко, он, в общем, пострадал не по своей вине. Это мы тут раздуваем вокруг его интервью эту историю. Он как раз на это, я думаю, не рассчитывал совершенно. Но я еще раз уточнила, после того, как записала этот монолог у Виталия Васильевича Шлыкова, я говорю: Виталий Васильевич, но он-то говорит об этих людях, которые там гуляют на свободе, и вот как с ними, они, вы говорите, наказывают. Но наказывают тех, кто на территории Российской Федерации. А там, там, на Западе, он говорит, что не имеем права мы вторгаться на западную территорию, раз уж они там гуляют, пусть себе гуляют, морально осуждайте, не более того. Вот это позиция представителя, члена Совета по внешней оборонной политике. Владимир Богданович, я хочу передать вам слово с вопросом, собственно, или с оценкой Бориса Минаева, который говорит, что вы сами создавали такую мифологию, что уничтожают, то есть вы противоречили существующему в своих книгах, вы, в общем, вы спорите с существующим порядком вещей, что нет, с 78 года никто никого не преследует, не расстреливают, не похищают, не убивают. А вы тут, понимаете, пугаете народ этим.
Я народ не пугаю. Вот у меня друг хороший был, Саша Литвиненко. Позвонил он мне из госпиталя, говорит: слушай, меня вот немного траванули здесь, слегка, немножечко. Вот. Я говорю: да, Саша, брось ты, что ты. Вот. Сейчас мы, вот я Татьяну свою возьму, и мы приедем к тебе в госпиталь. Позвонил я его жене Марине, говорю: Марин, можно мы в госпиталь приедем? Она говорит: да нет, подождите вот немного. Вот. Ну, подождали немного, 2-3 дня, а потом человек умер в страшных мучениях. Вот это, так сказать, небольшая картиночка к тому, что происходит сейчас. А в 78-м году, когда я убежал, 10 июня это дело было, а 7 сентября здесь, в Лондоне, скончался Георгий Марков.
Ой, Владимир Богданович, на самом интересном месте я должна вас прервать.
Так что людей убивают,
Ага, я вас прерву, чтобы уйти. Мы уходим на 2 минуты на новости и продолжим сразу после них.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Пятигорске сегодня пострадавшим при теракте 17 августа начали выплачивать компенсации. В результате взрыва машины, припаркованной у кафе в центре города, пострадали 30 человек. В больницах Пятигорска остаются 17 раненых, еще четверо тяжело раненых доставлены на лечение в Москву. В Приволжском и Центральном федеральных округах России стабилизировалась ситуация с лесными пожарами, сообщает МЧС. В Московской, Нижегородской, Рязанской областях и Мордовии сегодня может быть отменен режим чрезвычайной ситуации. Ядерным центрам в Сарове и Сенежске лесные пожары больше не угрожают. На контроле у спасателей остается ситуация в Свердловской области. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 2 человека погибли в результате нападения неизвестных. Один из убитых был инспектором милиции. Как сообщают в правоохранительных органах республики, в ночь на четверг в лесу близ селения Кенделен четверо мужчин в масках расстреляли группу отдыхающих и скрылись. Генеральная прокуратура России возбудила 11 уголовных дел по итогам проверки законности расходования средств, выделяемых Москвой на восстановление самопровозглашенной республики Южной Осетии. На юге Афганистана в провинции Кандагар 8 военнослужащих НАТО получили ранения в результате аварии вертолета, на борту которого они находились. Причины вынужденной посадки выясняются. По данным командования, боевики не открывали огонь по вертолету. 7 человек погибли, не менее 14 были ранены при взрыве в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных властей, в городе Аксу взорвался автомобиль. Взрыв расследуется как теракт. Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Согласно сообщениям СМИ, бронемашины с военными уже пересекли границу с Кувейтом. К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться, тем не менее, около 50 тысяч американских солдат.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Кого считать предателем Родины? Что считать Родиной? Также мы хотели бы знать. И разделяете ли вы позицию Игоря Свинаренко, который считает, что надо жестче поступать с перебежчиками, с теми, кто остался на Западе, гораздо жестче, чем этим занимается сейчас. А она совсем не занимается, с его точки зрения, разведка и КГБ, теперешний ФСБ. У нас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Этот журнал публиковал интервью Игоря Свинаренко с Валерием Калининым, бывшим начальником Владимира Резуна. Виктор Суворов, он же Владимир Резун, с нами на связи из Лондона. С нами на связи с Украины Игорь Свинаренко. И вот ждем ваших мнений, откликов. Уже пришло несколько сообщений на пейджер, но я снова возвращаюсь в Лондон к Владимиру Богдановичу Резуну. Пожалуйста, Владимир Петрович, продолжайте. Значит, вы привели нам два примера, один из которых доказаны, что да, действительно, Маркова убивала разведка. Второй недоказанный. Вот мне кажется, что у нас не вошел кусочек текста Шлыкова по поводу Литвиненко. Вот он как раз и говорит, что такие интервью, такие вопросы, которые подбрасывает Свинаренко и заставляют думать, что Литвиненко убили спецслужбы, хотя он, Шлыков, этого не считает. Вот так не считает, что это они расправились с Литвиненко. Все-таки это, Владимир Богданович, недоказанная история.
Хорошо, что... Будем считать, да, что да, это не доказано. Да. Но вот Георгий Марков, это сентябрь 78 года, случай этот доказанный, и все следы ведут в одну сторону.
Так а вот, я правильно понимаю, что это был болгарский разведчик?
Да, конечно, но Болгария находилась под полным контролем Москвы. Это была наша 16-я республика.
А можно спросить?
Да.
А вот, например, действия, например, Штази, как бы мы тоже за них отвечаем?
Конечно, за действия Штази, потому что Германская Демократическая Республика находилась в постоянном, перманентном экономическом кризисе, и только Москва кормила ее за счет советского народа. Туда слали газ, нефть, мясо и все остальное. Поэтому, если Советский Союз не желал, то Германская Демократическая Республика этого делать не могла.
А они всегда спрашивали нас?
В Германской Демократической Республике и в Болгарии было под контролем Советского Союза. Вот я сейчас вернулся из Болгарии, и они мне, я прошу у наших слушателей прощения за... Может быть, такой пример, но они мне рассказали, насколько Болгария была под контролем Советского Союза. Вот говорят, у них в туалетах, в туалетных комнатах, в разведке, в контрразведке был не по одному рулону бумаги, а по два сразу. И когда спрашивали, а почему по два? Они говорят, а первый рулон мы для себя используем, а вторую копию отправляем в Москву.
Здорово.
Вот, поэтому все, что творилось в Болгарии, когда убивали болгары своего человека здесь, в Лондоне, то это было под контролем товарища Андропова. Так вот, да, когда говорят, что разведка не убивает своих бывших разведчиков, которые ушли на другую сторону, то эта песня с припевом «Выгляни в окошко, дам тебе горошко».
Угу, угу. Не верите.
Не
верите. Понятно. Передаем слово Игорю Свинаренко. Игорь, я все-таки вот хочу разобраться. Вы, с одной стороны, вы говорите, как бы, что у вас есть такая теоретическая позиция, что они слабые, они неправы. Вот из-за них, из-за такой слабости страну развалили. Но с другой стороны, практически речь идет об очень конкретных людях. Вот этот писатель, который живет в Лондоне, этот экскурсовод, который живет там в Америке. Вот все-таки на них-то эту всю вашу теорию надо перекладывать. Вот с ними нужно сейчас их выкрадывать, судить, сажать пожизненно, как вы считаете?
Я думаю, да, конечно. И тогда бы я зауважал и комитет, и власть, и Единую Россию. Сказали, вот мы привезли Калугина и Резуна в железных клетках в Москву. Вот они у нас стоят на площади.
Вот они, наши Степаны Разины.
Да, давайте мы просто сейчас выясним, да. Даже, может быть, их, знаете, грохнуть, это уже в крайнем случае, если нельзя достать. А так привести, вот они в Москве. Друзья, давайте обсудим, что такое офицер, который изменил присяге, да? Может быть, наградить его орденом за заслуги перед Отечеством, дать ему орден Ленина, да, вот Резуну послать в Лондон, сказать, ну, старик, бывает, ошибся, да? Ну, там, в скобках, офицер, в принципе, мог бы и застрелиться, да, вот в такой постыдной ситуации. А у нас происходит так, что...
Игорь, а я хочу личный вопрос вам задам. Личный, может быть, вы хотите мне отвечать. А у вас откуда такое трепетное отношение к присяге?
Ну, оно вот у меня не очень трепетное. Я,
ого!
Я просто офицер запаса, как у нас была военная кафедра на журфаке. То есть не более чем. Я, по-моему, там старший лейтенант в числе.
Ага. И с тех пор вот как-то это... засело что-то такое, да? Занос.
Вот, я вспомнил ситуацию, когда в 80-каком-то году, тут вспомнили, во времена Андропова, и некоторые чекисты пытались меня вербовать, чтобы я стучал на товарищей. Не ехал в Лондон разведывать там тайны, а стучал на товарищей. Я сказал тогда этому, офицер был, представляете, вот офицер КГБ, да, он был майор, потом, пока мы с ним обсуждали эти дела города подполковника, и он мне говорил, ну, вот ты должен стучать. И я подумал, вообще это стыдно, когда офицер вот совершает такие некрасивые поступки, да, переходит на сторону противника, заставляет другого офицера стучать на товарища. Я говорю, скажите, майор, да, вот для вас честь офицера это пустой звук или нет? Он говорит, конечно, не пустой. Я, ну вот как вы можете от другого офицера требовать совершения подлого поступка? А он так как-то говорит, ладно там. Я, ну что, ладно. Ну тебе же, иначе мы же тебе устроим неприятности по работе. Я, послушайте, ну как вы можете, да, требовать от меня подлости?
Итог, Игорь, ну неприятности
итог. Мне кажется, что вы вот куда-то уводите дискуссию в другую сторону.
Нет, я хотел про вас. Итог для вас, чем я закончилось? Хотел. Пострадали вы после того, что отказались стучать?
Ну, я сказал, да хрен бы и с вами, я пойду в шабашку обратно работать. Вот я плевал на эти газеты коммунистические, мало радости было в них работать. И, в общем, они поняли, что как бы... Да, а так я, в принципе, потом все равно это бросил, да, и ушел... Потому что надоело, я плюнул и пошел дальше в вольную жизнь. А в диссиденты, да, кстати. И вот о чем я вам рассказываю. Угу. Вот трепетное отношение к присяге. Да. Я пытаюсь как-то выискать везде какие-то зерна, там, какую-то справедливость, понимание о чести, да, ну, порядочности. Ну, знаете, меня вот, тянет к людям, которые... безупречно порядочно, к которому нет вопросов.
Понятно. В общем, порядочно с вашей точки зрения разобраться с этими вот этими перебежчиками, и даже сейчас с ними нужно разобраться. Это порядочно. Правильно?
Они под большим подозрением, понимаете? Всё. А то, что они порядочные, я не возьмусь и тут...
Порядочно с ними разобраться, вот это вот жестко разобраться, это порядочно.
Да, приведите, и пусть скажем, да,
хорошо.
Вот эти люди, они...
Хорошо.
Да, они непорядочные, это негодяи.
Ладно, порядочно сказать этим людям, что они непорядочные, хорошо. Владимир Богданович что-то хотел нам сказать, и передаем уже слово слушателям. Пожалуйста,
да,
Владимир,
конечно,
Богданович.
Да. Дело в том, что вот Игорь Свинаренко, он предал родину. Ну, я считаю, что, конечно, этого человека нужно привести в железные клетки.
В Лондон.
Да нет, можно и в Москву даже. Дело вот в чем. Я напомню ему слова присяги. Я клянусь до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Так вот, дело в том, что все мы принимали присягу, и он в том числе, не до дембеля, не до распада Советского Союза, а до последнего дыхания. Так вот, в Российской империи каждый седьмой житель планеты жил в Российской империи. В настоящее время каждый 74-й. Так вот, это результат деятельности преступной власти. И эту власть мы должны были или защищать с оружием в руках. Вот он, нарушив присягу, не стал, струсил. Ну, может, подкупили его, не знаю, ваучер ему дали там какой-то. Вот. Но он не стал защищать, изменил присяги. Или нужно было сказать, что это преступная власть, и я воюю против этой власти. Вот, чтобы расставить точки над ее, я вам расскажу такую совсем небольшую историю, пусть мне дадут 2 минуты. В свое время меня судьба забросила в Болгарию, там вышла моя книга «Ледокол». Как известно, я защищаю честь своей родины. Нас всех представляют полными идиотами. Вот там самолеты-гробы. Сталин дурак, ему и разведка докладывает, а он не верит, армия обезглавлена и так далее. Я выступил против этого. Так вот, вышла книга в Болгарии, я туда прилетел, а в это время там находился один очень-очень большой-большой начальник из генерального штаба. Ну и ему задают вопросы, что вот как тут ответить. Вот есть книга «Патриота России», который вот говорит, что русские не дураки. Официальная пропаганда говорит, что они дураки, вот, и гитлеровские прихвостни. А «Ледокол» говорит, нет, готовились на Гитлера напасть, это дело святое. Нападения на Гитлера ничего плохого нет. Так вот, этот большой начальник из генерального штаба что-то там отвечал, то есть ему задают вопросы, мне задают вопросы, ему и так далее. И потом, в конце концов, нас все-таки свели в радиоэфире, вот как мы сейчас разговариваем. Ничего возразить он мне не мог, и тогда его понесло на вот тему предательства, что вот, мол, присяги изменил. И тогда я ему задал вопрос. Гражданин генерал, а что вот лично вы сделали для развала Советского Союза? Ух, как понесло начальника, да я, да мы, да честь офицерская, ой, да присяга, да любовь к родине. Я говорю, ой, я все понимаю, гражданин начальник, для развала Советского Союза вы не сделали ничего, а для спасения. Что лично вы сделали для спасения Советского Союза? И тут начальник осекся. И тогда я не сдержался и сказал, что ты тюльпан в проруби, знаешь, вот такой вот между льдов болтается, ничего не делал ни для спасения Советского Союза, ни для разрушения. И тут вся страна Болгария это дело слышала, услышали это дело и в Москве, и 18 октября 1996 года первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба, генерал армии Колесников Михаил Петрович, указом президента номер 1460, громыхнул со своего поста. Так вот, граждане, перед тем, как обвинять меня в том, что я изменил присяге, вспомните присягу, которую вы сами принимали. Гражданин Свинаренко, вы такой же предатель, как и я. Только я вышел из состава Союза первым, осознавая, что я делаю, а вы уже толпой двинулись за мной. Вот Российская Федерация последовала моим путем, вышла из состава Советского Союза. Люди понимали, что если так и дальше будет продолжаться, то мы все превратимся в стадо обезьян. Ну, а если уничтожать тех, кто изменил присяги, то нужно уничтожить все мужское население Советского Союза.
Спасибо, Владимир Богданович, за ваш монолог страстный. Я обязательно, Игорь Свинаренко, вам передам слово. Я напомню, про что программа, кто участвует. Потом дам все-таки слово слушателям, прочитаю СМС. Потом Игорь Свинаренко, потом Борис Минаев. В общем, всех распределила. Итак, кого считать предателем Родины? Об этом мы говорим в программе «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой участвуют Борис Минаев, Игорь Свинаренко и Виктор Суворов. И мы слушаем Анатолия Сергеевича из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый день.
Говорите, здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что в стране создана разлагающая, значит, обстановка, в которой все руководящие должности заняты людьми, смотрящими на действительность через дензнаки с портретом американских президентов.
Так.
И в связи с этим, конечно, вот этот как бы негласный закон о том, что надо либерально относиться к предателям Родины, они принимали под себя, потому что они все в потенциальной готовности слинять на Запад при крайней ситуации в стране. Поэтому по делу, конечно, чтобы не разлагать страну полностью, закон такой должен действовать. Предателей надо наказывать на любой территории, как здесь, так и там, чтобы не было у них искуса, значит, совершать такие поступки.
Спасибо вам большое за ваше сообщение. Кстати, оно совпадает вот с моей, например, мыслью. Я тоже так однажды подумала, когда вот на эту тему размышляла, что действительно, может быть, многие разведчики не исключают, что окажутся на месте этих перебежчиков, поэтому что же требовать, жаждать этой самой крови, когда ты, может быть, на, как сказать, там же оказаться в какую-то минуту. Мало ли что жизнь может подбросить. Люди не зарекаются никогда. Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня заинтересовал контраст между клокотанием господина Свинаренко и спокойствием профессионального военного. Вот давно заметил, цивильная патриотия всегда бывает гораздо круче профессионалов. Я, конечно, не имею в виду замполитов. Ну, ясное дело, что воевать языком или пером, это гораздо сподручнее.
А по сути?
Но те из них, кто наиболее воинственен, так наверняка в свое время раз ногтями от армии откосили, как родоначальник этого стиля невзоров. Я вообще хотел спросить господина Свинаренко об этом, но он, в общем-то, и сам об этом сказал. Так что все ясно, ничего удивительного.
Хорошо, спасибо вам, Аркадий, за ваше сообщение. Прочитаю пейджер, чтобы быть справедливой к нашим слушателям, которые пишут. Наталья, предатели – это те, кто вступают... Те, кто вступают или выходят из организации ради выгоды материальной. А если же ими руководит идея, то они за нее и жизнь отдадут. А делать ли убийцами тех, кто их встретил на пути, заставлять нельзя. Это суд земной и небесный, считает Наталья. Так пишет, вот не очень, может быть, хорошо, грамотно записали ее сообщение. У нас Борис Минаев сейчас репутационно расплевывается за своего однофамильца. Ужас один, что пишет. Издатель журнала, писатель Минаев, известный мракобес и прислужник. Он использовал священное для каждого верующего «Чистый понедельник» для рекламы своей гаденькой программы «Честный понедельник». Я. Оскорбив тем самым каждого верующего, Андрей Васильевич пишет, защитник Белого дома. Это не Борис же Минаев. У нас же в студии сидит не Сергей Минаев, а Борис. Борис, это не Сергей. Вот я хочу сказать.
Лена.
Пожалуйста, Борис. Владимир Михайлович, Ульяновск. Текст Свинаренко провокаторский. Предателей в разведке не бывает, предатели только на войне. Почему-то вот так пишут. Да, вот Борис с сомнением тут головой кивает в обратные стороны. «Самое подлое преступление – предательство. Нужно карать», – Владимир Берлинов так пишет. «Не могу однозначно считать Резуна, Калугина, Литвиненко изменниками и предателями. Перебежчики – это другое дело. У каждого своя причина. Надо все-таки вникнуть в суть, кто и почему оказался на другой стороне, а не рубить с плеча», – так считает Ирина Волкова. «Я думаю, спецслужбы интересуются сейчас не предателями, а их интересует только личное обогащение», – пишет Александр. «Попирают всякие законы, вскрывают наши квартиры, просматривают частную корреспонденцию, попирая тем самым Конституцию. А по-другому они работать не хотят и не могут. Это хорошо, когда есть предатели», пишет Сергей Д. «И даже либералы, готовые слить Россию, не скрывающие своих взглядов, с ними все ясно. А вот когда ренегаты, прикрываясь партбилетами правящих партий, тащат страну в пропасть, по ходу пьесы разворовывая ее, это, пожалуй, хуже, чем измена». Нужно действовать жестко, пишет Савельева, не в отношении перебежчиков, не согласных с политикой страны, а в отношении кремлевской власти, которая нарушает Конституцию. Не, это следующее сообщение. Не жизнеспособность идеологии, главная, но не единственная причина предательства в современном мире, пишет Сергей. Светлана Ивановна пишет, многие наши военные работники спецслужб давали присягу еще СССР, то есть уже не существующей стране. Значит, нарушение ее не является преступлением. Раз отменяется страна, то и присяга отменяется, Светлана Ивановна. Вот тут вы как раз нас перевели к ответу Игоря Свинаренко Владимиру Резуну. Игорь, пожалуйста, вам слово.
Видите, меня тут даже записали защитники Единой России, что неправильно. Знаете, вот это, я думаю, что, конечно, Резун там волнуется, беспокоится, как ему объяснить детям, да, все случившееся. Одно дело, когда какие-то перебежчики ушли, такое бывало, я вот вспомнил еще при Сталине, и легли на дно, и все. И совершенно другое дело, друзья, когда они стали сотрудничать с разведкой английской или американской. Это две совершенно разные вещи, понимаете? Да, мы изменили присяги с Резуном, мы не стали защищать социалистическое отечество. Но я не стал работать на иностранные разведки, да, которые были нашими врагами. И я думаю, что этот вопрос, который я поставил, он очень правильный и хороший. Что же делать с перебежчиками? Кто они, предатели или изменники? И я хочу обратить вам внимание на маленькую фразу из ответов моего собеседника в интервью в журнале, когда ему найти и решить вопросы. Ну, а где же их искать? Как мы их будем искать? Их же, наверное, охраняют. Вот это вот ключевая тоже фраза. Понимаете? Ключевая. А и что касается Резума, я повторю, что книги его интересны, безусловно, да? Но вот, вот эти дебаты, за которыми я давно слежу, вот с разными людьми, по-моему, с кем же он, с Дымарским, по-моему, да, у них были какие-то разборки. Есть интересные аргументы у Резуна, но интеллектуально как-то его позиция слаба. И я думаю, что если он будет пытаться вот себя представлять вот совершенно в белых одеждах, ну, это оскорбляет мой интеллект. Очень, знаете, ну, нельзя же уже прям на черное говорить белое. Пускай он говорит серое, да?
Хорошо, спасибо, Игорь, спасибо. Я все-таки задам Владимиру Богдановичу вопрос, который задавал Минаев. Это по поводу текста напечатанного, в котором действительно до сих пор ваш бывший начальник не понимает, почему ваша квартира была разгромлена и почему шубы не взяла ваша жена, когда вы убегали в Лондон. Расскажете, Владимир Богданович, сейчас?
Нет, не расскажу, нет. Не помню, все забыл.
Ну вот, ну вот.
Пожалуйста,
а вам уколы не делали?
Да. Разрешите мне по делу рассказать.
Ну, давайте,
дело в том, что вот с гражданином Свинаренко я здесь полностью согласен, что предателей нужно, конечно, убивать. И если бы я остался там, то я бы, не дрогнув рукой, не дрогнув взглядом, я бы убивал их бы. Вот.
А вы бы кого считали, подождите, а вы бы кого считали предателями? Что
вот
это, по каким критериям вы бы их распознавали?
Дело в том, что разведка – это инструмент государства. Разведка – это, ну, службы безопасности. Это сторожевой пес. И вот этот сторожевой пес, он может спасать детей из огня. Или же он может служить в концлагере и рвать заключенных, невинных людей и так далее. Так вот, разведка, если она работает на правильный режим, это правильная служба, ее нужно поддерживать и всячески поощрять. Но если это разведка работает на преступный режим, то тогда она становится преступной. Так вот, я считал, что преступный режим Советского Союза гнал нашу страну в пропасть. И у меня есть много доказательств. А то, что предателей надо убивать, то тут гражданином Свинаренко, я полностью согласен.
Подождите, а вы все-таки не ответили, по-моему, кто, да. А кто, вот вы сейчас работаете в России, например, или в Советском Союзе, не убегая никуда, не перебегая. Кто предатель?
Вокруг... Да. Нужно посмотреть на власть, которая разворовывает страну.
Вот. Вот кого надо уничтожать?
Ну, если кто-то там, ну, слишком уж отличился, слишком украл много народных миллиардов, Вот его надо уничтожать.
И
вот
служба... Подождите, подождите, ну подождите, стоп. Владимир, извините, вот пожалуйста. Нет, это подождите, вот это воры, это коррупционеры, это грабители, уголовники. Но предатель, это же другое несет смысловую нагрузку в русском языке, слово.
Ага. Ну так вот, если спецслужбы помогают этим ворам, которые разворовывают родину, вот тогда этот человек становится предателем. Я считаю, что служба в КГБ вообще в советское время, это была форма измены родине. То есть чекист, который работал в КГБ и так далее, это предатель. Вот их нужно было судить после крушения Советского Союза.
А в ГРУ? А в ГРУ не предатель? Только КГБ?
Нет.
Ага. Вот они кассовые вот какие. Между собой всегда были разборки вот эти.
Нет. Дело в том, что основная задача ГРУ – это защита страны от внешнего врага. А основная задача КГБ – это защита режима от своего собственного народа. Поэтому чекист – это всегда был врагом народа. И я считаю, что предатели из КГБ должны предстать перед судом народа. И когда-то, рано или поздно, все эти предатели предстанут.
Ага, ну это исчерпывающая справка. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажи мне, как тебя зовут, и я скажу, кто ты. Когда страной правят такие, как Свинаренко и Нищенко, страна так и живет. Господин Свинаренко, почему бы вам не поменять фамилию, скажем, на агроном или землевладельцев, наконец?
Сергей, это шутка. Я поняла, шутка. Что вы шутите, но я считаю, что это очень высокая заслуга, оценка заслуг Игоря Свинаренко перед Родиной. Он правит Родиной, вот он правит уже сейчас страной. Борис, какие
можно,
сотрудники работают
можно,
в вашем журнале?
Я хочу
я
сказать,
вас могу
что
поздравить
благодаря,
как главного
значит,
редактора.
Мы тут обсуждаем Свинаренко, как будто он такой витий, действительно, значит, пламенный обличитель, значит, предательства и выступает за нашу советскую Родину.
И плюс он руководитель страны.
На самом деле, благодаря его любознательности, мы узнали одну интересную вещь. Мы узнали, что разведка больше не занимается, значит, похищениями людей, их уничтожением, не занимается давно. Это они все отрицают на всех уровнях.
Хотя...
И это очень важно, потому что мифология по-прежнему существует, а жизнь пошла вперед.
Хотя Владимир Богданович в это не верит. Мы завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свободы. С вами были Игорь Свинаренко, Борис Минаев, Виктор Лизун и Елена Рыковцева как ведущая. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».